отрывки интервью, которые он видел в радио.
Угу.
Отрывки. Так. И я быстренько сообразила, что, наверное, вам могут пригодиться, если речь идет о книге, вам могут пригодиться горьковские впечатления, потому что когда я сюда приезжал, был еще маленький, а я, наоборот, уже большой.
Угу. А давайте начнем с того, с чем вы сейчас занимаетесь и чем вы занимались тогда, когда вот ваша жизнь соприкоснулась с музыкой.
Если я правильно поняла вопрос, как он здесь немножко скользит, чем я занимаюсь сейчас и чем я занималась тогда.
Да.
Да?
Да, совершенно верно.
Давайте я начну с тогда. Я была секретарем клуба. Нижний Новгород, в котором я живу сейчас, я... Клуб был в составе молодежного музыкального клуба, он еще называется ММК, назывался ММК, и это важно с точки зрения точности. Слышно хорошо, Саш?
Вначале пропадает немножко, сейчас вроде бы как все упорядочилось. Вроде бы есть...
Может быть, на уровне видео, может быть...
Давайте, давайте попробуем так. Практика показывает, что так становится лучше.
Да. Ну как?
Отлично. По-моему, динамика лучше, 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 да. Угу.
Хорошо. Еще раз скажу, что в городе Горьком был молодежный музыкальный клуб, назывался он сокращенно ММК,
угу.
И в составе этого клуба был рок-клуб, Горьковский рок-клуб, который появился в 87 году. И я была секретарь всего этого. ММК занимался всей неформальной культурой, то есть там был джаз, брейк-дансы, дискотеки, все, что не выходило на официальную сцену, все, что не проходило в культсовет, вот так.
Uh-huh.
И я была секретарь всех этих отделений, и, соответственно, секретарь Горьковского рок-клуба тоже. И поскольку уже тогда у меня проявилась журналистская жилка, я была информатором для журнала «Рио Андербурга», для «Казанского холли», для «Рижского журнала». Ну, в общем, по мере того, как создавалась инфраструктура рок-клубов и рок-активистов страны, я там всех информировала, писала какие-то записки, заметки, статейки. И потом я благодаря этому стала журналистом. Собственно говоря, профессионально я журналист.
А сколько вам лет было, когда вы стали секретарем, и, наверное, как так случилось, что вы им стали?
А в ММК я с 83-го года.
Сколько вам было?
Что?
Сколько вам было лет в то время?
Сейчас я сосчитаю. Угу. Так, ну, подождите, я начну считать.
Ну, можете, там это была школьная пора или уже такая студенческая скамья?
Нет, я была достаточно зрелым человеком, я уже закончила институт,
ага.
И сколько-то лет работала. Я, видите ли, интересовалась джазом,
ага.
И никак не могла найти подход к джазовой музыке, ни к пластинкам, ни к людям, которые этим занимались. И достаточно случайно, а может быть, как раз очень целенаправленно, вышла вот на этот молодежный музыкальный клуб, и с этого началась моя настоящая жизнь. До этого я была инженер, радиоинженер, очень такая тяжелая профессия, абсолютно не женская.
Uh-huh.
Ну и благодаря музыке я вышла на свет, скажем так. Собственно говоря, я вышла своему призванию. Журналистика – это очень такая моя профессия, и я много лет занималась музыкой. Я была музыкальный обозреватель, и, кстати, моя музыкальная рубрика в газете «Ленинская смена» называлась «Как у вас в Питере музыкальная среда», по-моему, так. Садчиков вел аналогичную рубрику.
Хорошо. А знакомство с музыкантами? Вы фактически, можно сказать, что всех знали, да, на ту пору, в 87-й год, кто пробовал себя в творчестве, да, кто подавал заявки. Вот. И можете ли вы вспомнить знакомство с Сергеем Николаевичем Чиграковым и, в частности, в дальнейшем и с Чернецким? Да? Как вы о них узнали, в принципе?
Ну, во-первых, я была членом совета рок-клуба, и чисто по статусу должна была участвовать во всех прослушиваниях. Как раз недавно мы вспоминали прослушивание ДПД, группы «Проблемного дня», как тогда называлась эта дзержинская команда. И как мне с утра позвонил наш президент Стас Будённый и сказал что-то вроде, что сегодня на прослушивании ГТБ посмотрел тексты, сказал он, какие-то ведьмы и вампиры, какой-то, господи, кого же он назвал, какую-то он назвал метальную группу, сейчас я не вспомню, просто вылетела из головы, и я решила, что я не поеду на это прослушивание. И не поехала. Но ГТБ послушали, конечно, их приняли, потому что группа была великолепная. И дальше я с ним встретилась на концертах. У нас отменили рок-фестиваль 87-го года, а ГТБшники должны были там участвовать. И вместо фестиваля мы сделали такую серию концертов с очень смешным названием «Концерты популярной молодежной музыки». И вот на этих концертах ГТБ были заявлены в программу. И я помню, как Сергей Николаевич ко мне подошел и достаточно сдержанно и почтительно, я бы сказала, попросил послушать хотя бы концертные выступления группы. И я тогда впервые их послушала. Я совершенно не металлист. Я уже упоминала, что душа у меня джазовая, и я как ни время достаточно плотно и очень серьезно и связанная многолетними обязательствами была вовлечена вообще джазовую жизнь страны. Но, несмотря на это, группа мне очень понравилась, потому что у нее были совершенно явные преимущества по сравнению с огромным множеством других команд, которые пытались говорить, что они играют рок. На самом деле это было все, что угодно. Там «Песни протеста», «ВИА», «КСП», невнятный какой-то инструментал вне всяких стилистик. А здесь была ярость, здесь была искренность, здесь была потрясающая совершенно энергетика и набитная вообще, в которой невозможно было сопротивляться. И, конечно, они были отличные музыканты. Отличные. И Сергей был очень хороший софтбэнд. И все там было поставлено как надо. Гитара, лидер гитара, бас, барабаны с двумя бочками. Ну, великолепно. То есть я сразу сраженная стала их фаном. Вот как-то так.
И это ведь была еще ГПД до Хрынова, да? До полковника.
Да, да, это была осень 87-го года. Мы с вами потом по числам все проверим, чтобы меня не занесло и чтобы я чего-нибудь там не
дала. Да, да, само собой. Хорошо, а что касается, собственно говоря, имени Чернецкого, да, когда вы узнали об этом молодом человеке? Как так случилось?
Вы знаете, сначала, я думаю, что увидела разных людей в Риге. На том самом рок-фестивале, куда они поехали втроем, кажется, да?
Да.
И где и родилось название «Разные люди». А Рига для меня тогда была такая европейская игрушка. Игрушка в том смысле, что очень притягательная, очень манящая. Мечта. Мечта, которую хочется сделать частью своей жизни. В Ригу я ездила на джазовые фестивали, на ритмы лета в июне. И вот поехала на рок-фестиваль. Я не помню сейчас, как они отстояли друг от друга, вот эти летние ритмы и рок-фестивали. Но помню, что я на него приехала. И вот у меня ощущение, что я иду по какой-то светлой дорожке, такая дорога к счастью. Но поскольку Европа, и все светло, и декоративно, и красиво. А Горький ведь город был очень такой серо-черного цвета, угрюмый, холодный, такой большой промышленный объект. как Леша полковник, и был абсолютно прав. И вот вдоль этой дорожки сидят три каких-то парня, которые мне показались прям такими веселыми, сказочными, добрыми молодцами. И одного я очень хорошо помню — ведро. Видимо, это было пластиковое какое-нибудь мусорное ведро, а может быть железное. Mm-hmm. Оно было вместо барабана. И что-то они пели. И вот так я их помню. Если мне не изменяет память, я где-то читала легенду, что они таким образом себе наскребли, набрали денег, чтобы попасть внутрь. Uh-huh. Но, может быть, это мои причуды или легенда, которая не подтверждается. А потом я их уже услышала со сцены, потому что они же как-то там выступили. И не сказать, что я их очень хорошо запомнила, да и не сказать, что я запомнила самого Чернецкого. Uh-huh. Мне скорее кажется, что я там запомнила Пашу Михайленко. Uh-huh. Если он там реально был.
Да,
ну, то есть кого-то другого, а не Чернецкого. Uh-huh. И не могу сказать, почему. Какой-то случайный выбор, потому что, честно сказать, я там была с двумя другими делами, и по жару я там все время куда-то убегала, и у меня личные там заботы были достаточно сложные. В общем, просто есть факт того, что я их увидела вот в Риге на фестивале. И думаю, что я-то ведала по джазу, а наш администратор рок-клуба Игорь Крупин, который там тоже был, он, наверное, с ними как-то и завязался. В силу чего осенью они были приглашены вот на эти концерты популярной молодежной музыки.
Угу. А что было с потом, вот по возвращению с этого фестиваля, как вас соприкасала судьба с Сергеем Чиграковым и, может быть, с группой «Разные люди»? Вот в каком контексте вы встречались или контактировали, были какие-то выступления или было ваше участие в каких-то мероприятиях?
Вы знаете, я думаю, что по времени фестиваль был в июне 87-го года. Да?
Да.
Это вполне с вашего дальнего.
Да.
То есть с Чижом я знакома еще не была. Когда я вернулась, я помню, написала статью о фестивале, которую все сочли очень плохой, потому что я вообще такая девица, как бы там сказать. Я попыталась освоить сленг, и это у меня получилось нарочито, неорганично и, видимо, искажало саму картинку события. Поэтому статью мы все изругали, и я ее не смогла найти. Вот вчера, позавчера, угу, когда я рылась в своем архиве, я не смогла эту статью найти, не знаю, где она, где жива. Я написала эту статью, и мы стали заниматься другими делами. Собственно, это была подготовка к открытию рок-клуба. 87-й год был у нас в городе годом такой тотальной сшибки комсомола, комитета, обкома партии, как вот этих контролирующих органов, которые никак не хотели выпускать власти из своих рук. А наш ММК, который считался рабочим районным клубом, имел федеральную известность, делал события с федеральным охватом. И вот у нас наш потенциал очень сильно столкнулся. И война была такая нешуточная. То есть мы пытались делать какие-то шаги, делать большие концерты, готовить вот этот рок-фестиваль большой. А все эти перечисленные структуры били по рукам, делали какие-то выводы, отнимали у нас залы. Было очень много звонков, которые... Звонков запрещающих, то есть не давать такой-то зал ИМК, не разрешать ИМК проводить рок-фестиваль. И всякие другие вещи, тут у нас с подробностями могу вам писать о том цитаты. И у нас жизнь проходила вот в этой войне. Выступали на телевидении, пытались рассказывать свою позицию, как это принято говорить. А наши оппоненты пытались выставить нас дураками для того, чтобы как-то повлиять на наш авторитет. Была какая-то битва на страницах молодежной газеты, в которой я тогда еще не работала. Но у них были нормальные музыкальные события, нормальная музыкальная жизнь. И я думаю, что из Чижонка я познакомилась вот на этих концертах, и с Чернецким я познакомилась на этих же концертах. Причем здесь важна еще вот какая вещь. Я жила одна, и, может быть, вы знаете о том, что в те времена были такие списки людей, активистов того или иного музыкального течения, и эти списки по стране распространялись. И среди горьковских людей я значилась первой. То есть было написано «Город Горький», «Рок-н-ролл», ну там как-то. И это Кукина. У меня был телефон, там был указан мой адрес. И люди, которые сюда приезжали и как-то хотели узнать, что тут и как с рок-н-роллом, они мне звонили в первую очередь. Могли приехать прямо ко мне домой, не предупреждали. Я не скажу, что это... Алло, Саша, ты со мной?
Да, внимательно слушаю.
Я не скажу, что это был такой вот флет в тогдашнем понимании. Ну, в общем, это была квартира, в которую можно было спокойно приехать. Ох, моему, к сожалению, в любое время суток, потому что иногда я от этого просто очень уставала. И ключ от моей квартиры был у нескольких людей, которые им распоряжались. И вот перед этим фестивалем серии концертов мне понадобилось обучиться в милиции. У нас с одним из музыкантов получились какие-то милицейские проблемы, и я поехала этого музыканта вызволять. И когда я приехала к себе домой, я обнаружила квартиру, я бы сказала, буквально засиженную, как мне сказали, харьковскими хипями. То есть приехала целая команда. Почему-то они запомнились как харьковские хиппи. Может быть, они и были хиппи, я не знаю. Как-то в этой компании был связан, не связан, лидер, не лидер, Саша Гордеев, который потом стал директором Тишины. И вот эти харьковские хиппи в количестве человек 20, наверное, а квартира у меня очень маленькая, Саша. Это была гостинка 12 квадратных метров. И они там на диване, под диваном, на кресле, под креслом, на стенках. И такие славные, все аккуратные. Я пришла, они говорят: здравствуйте, мы из Харькова. Хотите макароны? Мы сварили макароны. Спасибо, макароны не хочу. Вот они там поели, пожарили какую-то яичницу из всех яиц, что нашли в холодильнике. Потом помыли за собой посуду и тихо исчезли. Вот это мне очень сильно запомнилось, эти харьковские ребята. Я не знаю, ночевали ли они у меня и ночевал ли кто, я их просто не помню. Ну, невозможно было все это запоминать и записывать. Вот. И дальше я уже помню сами концерты. Про концерт ГТД я вам приблизительно рассказала. Теперь у нас возникает концерт в Чернецком. Да?
Да.
Значит, концерт Чернецкого. Вот как вам сказать? Я очень долго подбирала слова. Представьте себе девочку-отличницу, золотую медалистку, в общем-то, из хорошей семьи. Ну, как девочка, мне же было уже за 30 лет. Но я была изрядно наивна и такая еще пока запропагандированная. То есть я уже вышла из комсомола, и я уже понимала, что с какими-то детскими ценностями меня очень сильно обманули. Но в плане того, что называется гражданское сознание, я была даже не неофитом, а еще пока просто никем. Я очень любила музыку. Джаз-музыка достаточно аполитичная, ориентированная на, ну, на такую особую организацию музыкального сознания. Там другая жизнь. А рок-н-ролл для меня был какой-то новой страной, по которой я делала свои первые шаги. И вот я отлично помню, как я нахожусь в зале, рядом как раз Гордей, это у меня есть фотографии, где мы втроем Гордей, я и лидер-гитарист из ГПД Вова Быков. Мы близко к сцене, поскольку все прибейджи, все гости, а сзади на отдалении весь зал в таком, ну, в легкой дымке. Резкость наведена на нас троих. Вот. И на сцену вышел Чернецкий. И вот эта песня «Россия». У меня впечатления достаточно отрывочные. Да. Я помню, как он для меня необычно выглядел. Вот эти невероятные черные волосы, закрывающие лицо, и из-под этих волос такая лютая злоба, такая лютая ненависть, которую я сначала еще не смогла найти место в своей картине мира. Я помню его очень странный пиджачок, который Алминевич из питерского Рио очень кстати назвала лагерным крестом. А я и слова-то крест не знала. И про лагеря-то я тогда еще не знала. И вообще такая была, знаете, с глазами зашитыми нитками просто, которые мы видели вокруг себя очень многого. И когда Саша запел эту свою песню, меня прежде всего потряс его голос, этот его низ, этот страшный сорванный голос человека, непрерывно пытаемого. Это такой голос боли. И я тоже тогда еще не нашла все этих названий. Я просто понимала, что вот он поет, и в меня как будто льет расплавленное олово. Это единственная ассоциация, которую я могла найти, которую я видела у Тарковского. Помните, в Андрее Рублеве была такая картинка, когда Ерожи, роль которого исполняет Николин, монаху, вот любит это расплавленное олово горло. Это ощущение страшной боли, и ты ничего не можешь сказать. И эта боль тебя не отпускает. И я, собственно говоря, не знала тогда, что через боль надо обязательно пройти для того, чтобы расстаться с какими-то важными мифами внутри тебя. И когда он пел эту свою Россию, у меня как бы вот у меня раскрылись глаза. Это была моя инициация. Вот. Очень хорошее слово. Это была моя инициация в человека с какими-то проблесками гражданского сознания. Вот что для меня сделал Саша Чернецкий своими песнями. И уже забегая вперед, я могу сказать, что после этого концерта я совершенно отчетливо рухнулась, как я тогда это называла, чтобы особо не искать слова, не искать определения своих действий. Я начала, в общем, двигаться в сторону такого активного понимания того, что меня окружает. И после этого я была уже совершенно другая. Что касается самого концерта, я хочу вот еще раз подчеркнуть, что песни Чернецкого, они были такие для людей слепых, для людей с зашитыми глазами. Там любой мир мог понять свои какие угодно тяжелые песни, Чернецкий не оставлял возможности непонимания. Вот такое он оставил тогда впечатление. Я помню, что этот концерт пытались прекратить, потому что я помню какую-то борьбу за боль и двух каких-то парней, они могли быть или дружинниками, или комсомольцами, или КГБшниками, кем угодно. Они меня держали за руки вдвоем, а я руки не отпускала от пульта. То есть двух пытались выключить. И я помню, рёв сама. Просто рёв.
Светлана, а было ли что-то такое, что вы увидели не только в себе, но и в других в этот момент, в момент исполнения этой песни и последующих, если они были? Что увидели вы в других людях? Реакция... Эмоции, не эмоции, поведение, что-то было такое, что вы заметили?
Это был единый восторг. Причем этому восторгу я нашла определение. Это называется единый восторг. Это определение самого Высоцкого. А я так понимаю, что Чернецкий Высоцкого слышал с детства.
Да.
И вот ощущение этого единого восторга, они точно резонировали. Это... Это трудно анализировать, потому что вот кончается эта песня, кончается эта боль, и дальше ты перекидываешься в этот восторг, потому что все орут, все хлопают, подняв руки вверх, и это совершенно единый порыв. И этот единый порыв переходит в следующую песню. Я, знаете, как это себе объясняю? Вот у Чернецкого, мне кажется, из той же программы, может быть, из того же альбома, песня со словами «Мой отец был врагом народа», «Мой дед был врагом народа», наверное, «Отец офицеров был в
Ленинграде». Да.
Да?
Да.
И для меня тоже новое, потому что я все время на репрессиях не знала ничего, как сложилась история моей жизни. И вот этот первородный разграй, с которым человек рождается, неизбежно включает программу саморазрушения. Это вот из разряда того, что сейчас немножко на публичной волне книга «Кривое горе» Александра Эркинда. То, что необходимо пережить, необходимо раскрыть списки вот этих расстрелянных, возвращаться к истории лагерей. То есть это та часть коллективного бессознательного, которая страной тщательно закапывается по шкафам, да? И эти скелеты там живут и рвутся на воду. И вот для меня Чернецкий – это человек, который эти скелеты вынул с риском для себя. Потому что программа саморазрушения – это и вены вот эти вот рок-н-ролльные бесконечные, и гибели разные, и то, о чем они периодически поют, ну, там, типа, в море информации, с которой мы тонем, единственный выход – это саморазрушение. Они не боятся прикасаться к этим обжигающим тайнам и платят за это, ну, своей внутренней, душевной и очень часто физической безопасности. И я, честно говоря, Саш, не уверена, что нет связи между вот этой историей Чернецкого, которую он отдает людям в своих песнях, и его физической историей. Я вполне допускаю, что связь в этом есть, потому что я сама занимаюсь историей своей семьи и читаю программы «Гендерные связи» очень много. И они это допускали. Но, может быть, эту часть нам в интервью совсем не надо будет оставлять.
А что происходило в последующие годы-то с... Вот с вами в срезе вот этих встреч, вы следили за творчеством или вас жизнь еще как-то, были встречи или еще какие-то с Чижом и Чернецким спустя годы, или вы на расстоянии просто были созерцателем, человек, который помнит то, что происходило в конце 80-х?
Ну, во-первых, с Чижом мы... Наверное, можно сказать, дружили. Потому что Сергей человек очень открытый, очень культурно, информационно жадный и до музыки, и до книг, и до музыкальной информации. А в этом моем домике, который я упомянула, хранился весь самостат того времени, который распространялся и тиражировался через него. И была огромная фонотека, очень много разных пленок и разных книжек, которые в книжных магазинах не продавались. Ну, там от Пастернака, не знаю, до Галича. И поэтому он у меня очень часто был, как и многие другие, ходил как в библиотеку, слушали музыку. Мы больше слушали музыку, нежели разговаривали и общались достаточно часто. Но в декабре 89-го года или в начале 90-го года я уехал. Уехал в Харьков, насколько я знаю, по приглашению ГПД. И вот у меня в памяти совершенно не остались. Не осталось, успели мы об этом с ним поговорить. Или это было для меня сюрпризом. Где-то в промежутке я их немножко администрировала. То есть меня пригласили администратором для того, чтобы, ну, для того, чтобы, скажем так, чтобы группу вывести на всесоюзный уровень. Мы с ним ездили на классный рок-фестиваль в Москву к Сергею Бурдюгу, на фестиваль в парке Горького. Они там были очень хорошо приняты. Я в это время уже записывала «Временскую смену». Еще не работала там, но уже писала и публиковалась. Были там разные встречи, вроде встречи с группой «Шах», которая к нам сюда приезжала, где привозила жена Валерия Гаина, Ольга Чайко. И у Ольги были такие далеко идущие планы записать группу в студии Ульяны Мальцина, Толя Пугачёва. У нее такие имена звучали, служащие голосом. Если бы я, правда, очень быстро эти планы обрезал, потому что Ольга предложила записать альбом, где музыка ГПБшная, а слова ее Ольги Чайко. И Сергей ее, в общем, сразу послал на определенные буквы, знаете, такие. Ну и всякие вот такого рода были приключения, гитару они пытались купить. Тоже была такая веселая история. Поехали за этой гитарой, и Дзержинский комсомол обещал выделить денег. И они поехали вперед этих денег, выбирать инструмент. И тут случилось землетрясение в Армении, в Степаке. И все деньги немедленно перенаправили с гитары на помощь армянским педалагам, но с хрустом обломанные ГПБшники, щелкая зубами, сидели в Питере, без копейки денег, и мы их как-то оттуда вытаскивали, естественно, никакой гитары не купили. Ну, какие-то вот такие вещи. Потом их стал администрировать Стас Бузионный, наш президент рок-клуба, и вот в эту примерно пору Сергей и уехал в Харьков. И мне кажется, что когда он туда уехал и стал присылать кассеты со своими новыми песнями, по-новому аранжированными и исполненными разными людьми, я просто поняла, что вот там он дома. Там вся его вот эта поликультурная натура, он классный музыкант, весь его потенциал, все его импровизационные возможности, и джаз, и блюз, и все что угодно. Там стало раскрываться как такой красивый, полноценный цветок. Я забыла сказать, что после выступления Чернецкого Сергей стал совершенно по-другому петь свои песни, да и песни он стал показывать в акустике уже другие. И голос свой, он с метального пальцета, он опустил вниз и тоже замиксовал примерно как Чернецкий. И было видно, что это на него тоже очень сильно повлияло. Во всяком случае, так я думал со стороны. Я же потом была в Харькове, думаю, что в 90-м году, возила я туда полковника на какой-то рок-фестиваль. Вот мог быть только в 90-м, потому что в 89-м Сергей был еще здесь, а в 91-м я уже была сильно беременная и никуда ездить не могла. Так что в 90-м году мы должны найти Харьковский рок-фестиваль, на который приехал Леша Полковник. А я была при нем как бы администратором. И вот там я очень хорошо помню, Саш, два эпизода меня просто поразившие. Фестиваль этот был в каком-то большом ДК. У меня ощущение большого количества комнат, где мы были распределены, как бы по гримёркам. И Серега пришел в эту комнату, стал рассказывать, как он живет, и сказал: «Светка, хочешь новые песни?» «Конечно, хочу». И он запел «Мне не хватает свободы». И вот он ее поет, и откуда-то второй, я думаю, что Паша Михайленко, второй поет с ним припев. Я обалдела. То есть только такое было невозможно, потому что наш Горьковский рок-клуб, там музыкантов было больше все-таки не музыкантов, а людей, которые, ну, играют на гитарах так, как играют. Людей с музыкальным образованием там было существенно меньше. И вот такое участие в песне, которая звучит, летение каких-то голосов, я не помню такого на наших рок-фестивалях. А здесь у меня просто вот сейчас в ушах стоит так, как они поют на два голоса. И второй эпизод, который мне запомнился, мы пошли, я думаю, что в гости к Чернецкому. И сидим мы в этих гостях на кухне, И, как полагается, все поют свои песни, передавая гитару по кругу.
Да.
Мужчина туда, естественно, поздно, ну и пока там съели, наверное, что-то, что-то выпили, наверное, чай какой-нибудь. И в какой-то момент уже после полуночи, мне кажется, нас предупредили, что сейчас будет нечто. И нечто оказалось какой-то палкой, которой верхние соседи стучат в окно. То есть это была не просто палка, а какая-то хитрая механическая конструкция, благодаря которой верхние соседи, чтобы не мучить батарею, долбили в стекло чернецкой кухни. И они туда стучали сколько могли, пели часов до двух. Я думаю, никто из соседей не пытался спуститься и колотить в дверь. За этим чувствуется давняя история взаимной соседской любви.
Угу.
И в какой-то момент кто-то из нас сказал, вернее, кто-то из них, из харьковчан, дураки они, дураки. Они стучат в окно вместо того, чтобы включить магнитофон. Когда-нибудь эти записи будут реализованы. И я тогда очень сильно задумалась над этими словами, и вот они тоже у меня в памяти сохранились. В отличие, например, от плейлиста, который там звучал. Что пели, я решительно не помню. Но пел какие-то свои песни Паши Михайленко. Я правильно фамилию называю?
Да, да, совершенно верно, да, да.
Пел Чернецкий какие-то свои песни, пел Серега. Пел полковник. Наверняка они как-то друг другу тоже подпевали, соответствовали, потому что многие эти песни были известные, и кассеты-то мы друг другу пересылали достаточно быстро, и привезли с собой что-то. Но вот совсем, совсем в памяти не сохранилась ни одной песни, а сама вот эта история сохранилась. А потом, в 91-м году, я родила сына, и у меня началась вообще другая история. Музыка у меня обрезалась в силу причин. Я занималась материнством очень глубоко, и с каждым годом мне приходилось все больше отсекать для того, чтобы заниматься мальчиком. И были на то просто мои личные причины, достаточно драматичные. Я успела немножко поучаствовать в «Роке чистой воды» долго 90-х. Это был мой последний взнос нашего рок-клуба.
Mm-hmm.
И я продолжала участвовать в джазовых фестивалях. Я была бессменной ведущей фестивалей. И фестивали я вела. Ну, конечно, немножко о них писала. В 90-е годы я была фантастически востребована как журналистка. Писала круглые сутки, пока ручка не выпадала из рук.
Mm-hmm.
И, собственно говоря, вот была вся моя жизнь сын и журналистика.
Угу.
Вот как-то так.
Ну, и... а по большому счету из этого периода вы стали в большей степени наблюдателем, да, что касается творчества и Сергея, и Александра, да, и, ну, и полковника, в частности, поскольку тоже рядом все.
Да,
это.
Да, и я бы сказала так, что сперва Сергея, потому что мы с ним продолжали дружить, общаться. Иногда он бывал в Горьком, ну, там иногда полтора раза каких-нибудь, он обязательно заходил ко мне. И я брала у него какие-то интервью и делала какие-то публикации. Во вторую очередь это был полковник, поскольку он был рядом. В третью очередь это был Чернецкий. Потому что у него началась своя история, он из как-то приехал в Питер. В это время мы с ним связь совершенно потеряли. Но только то, что рассказывал Сергей, и только то, что я вдруг достаточно случайно слышала по телевизору, если его имя там могло прозвучать, в каком-нибудь там, не знаю, «Взгляде», в программе «А», еще где-то.
Угу.
То есть там мои источники информации очень сильно ответили.
Угу. Вот хочется вас спросить о том, что вот история, которая, ну, в конце 80-х, можно сказать, не развитая до там квинтэссенции, да, того, что до известности каждого из этих людей, она как бы говорила вам, указывала о том, что вот спустя какое-то количество лет небольшое относительно, да, по сравнению с жизнью человека. Вот эти люди, каждый из них станет по-своему известным, о них узнают большее количество людей. У вас было вообще такое ощущение, предчувствие, видение, или как-то по-другому, аура, что ли, да, вот-вот это произойдет? Или все вполне реалистично происходило, 50 на 50, а вон и неизвестно, как произойдет? Было ли ощущение,
что... Я бы сказала так. В 80-е, когда была отчаянная битва за право высказываться, я не уходила в эту битву. И мне, во всяком случае, не приходило в голову задумываться о том, какого уровня могут достичь все эти люди. У Сергея был прекрасный потенциал. И то, что, вывозя группу на какой-то фестиваль, я убеждалась в том, что рок-критики, ну, назовем их так, экспертов не было, поэтому рок-критики, они не задумывались, называли его лучшей или нетом группой Союза. Это давало основание думать, что парни отличные и могут двигаться дальше. Даже Ольга Чайко со всеми интимальностями на плечах, она тоже говорила, что парни классные и ничуть не хуже шаховских, там Толи Крупнов еще тогда.
Ну да.
И лидеры с испанским происхождением. Но я не задумывалась над этим, потому что в ММК я была загружена огромным количеством бесконечных дел, которые я просто делала, и так отстраниться, как я могла бы сделать, будучи сугубо журналисткой, отстраниться и подумать, у меня не было чисто физической возможности. А потом представьте, Саш, что это джаз, что это рок-н-ролл, потом я ушла в ведущие музыкальные среды, рубрику я сделала очень популярной, я так вот не стесняюсь говорить, я сделала это очень популярно, потому что письма там на стол высыпали просто мешками. И это была огромная работа с утра до вечера, внутри которой я иногда понимала, что Леша полковник вот в Питере, на одной сцене, там, с Шевчуком, с БГ. Ну, то есть классно, отлично, но они же реально были очень хороши. И Чернецкий был очень хорош. И то, что я об этом не задумывалась, как бы не уменьшает их реальные возможности достичь очень... высоких ступеней и славы
по музыкальному А вы помните тот момент, когда вы там, ну, идет обычная ваша жизнь, работа, и вы включаете там телевизор, да, допустим, если вы его смотрели, даже в начале 90-х, и видите там того же Чижа, и у вас, может, открываются глаза как-то по-другому, вы... Видите, то, что тот человек, который был рядом, неподалеку, да, вот теперь он более востребован. И вас посещает какое-то приятное такое приятное чувство, что ого, удивлена, или что-то другое. Был ли такой переход в вашей жизни? Или для вас Чиж остался тем самым молодым человеком, который просто каждый день делал то, что ему предначертано, и ничего не поменялось в его восприятии его как человека?
Нет, ни в коем случае. Смотрите, во-первых, я наверняка смотрела телевизор и слушала радио очень пристально. Там появлялись какие-то музыкальные программы, MTV какой-то, программа для Я все это прям смотрела и записывала. Я только, к сожалению, потеряла книгу, в которой мне были записаны все вот эти музыкальные программы в отдельных территориях. Ну, я просто истово занималась своей музыкальной журналистикой, и это было важно. И если я там кого-то видела и слышала, я очень радовалась, потому что было понятно, что закрытый город Горький, который я в те времена прям страшно не любила, он для них. А то, что человек, вот он на экране телевизора, ну, наконец-то. И кроме радости, тут ничего не было. Потом еще один момент. Ведь Тот же Сергей, о котором я знаю больше, чем о двух предназначенных, очередной на полковнике, он же рос как музыкант, он фантастически рос, он развивался. У него образование, вы помните, что у него и училище, и институт культуры. Он накапливал слушательский опыт, он накапливал вот этот потенциал сессионный. Он же очень много записывал разных инструментов. Его трудно называть мультиинструменталистом, это как-то не очень привычно применительно. Но он же мультиинструменталист, он же играл на всех инструментах в училище, которые они проходили, там все эти домры, мандолины, и не знаю, все, что полагается по программе, он всем этим овладевал, он очень сильный музыкант. Другое дело, что в блюзе это не всегда можно показать. Какие аранжировки он делает, мы с ним переписывались. Не сказать, что постоянно, я часто выпадала из жизни в силу личных причин, силы сложности со здоровьем мальчика, но когда мы переписывались, Сергей рассказывал, что вот какие-то аранжировки, что-то мне удавалось послушать у друзей, например, интернета не было, мне приносили какие-то кассеты, я видела, как классно, это настоящая музыка, серьезная, большая, это не какая-нибудь самодеятельность, какая очень часто была на первых шагов рок-клуба. Поэтому там речь могла идти только о росте вот этого моего преданного фанства, потому что я Сережин фан, я это не скрываю никогда. И он давал очень большую почву для того, чтобы фанатить.
Прекрасно. Такой вопрос, который я периодически задаю практически всем. Если бы вас спросили люди молодые, подрастающего поколения, или те, которые не осведомлены в принципе, о чем творчество, о чем жизнь в музыке Александра Чернецкого, о чем, собственно, он сам, да, то как бы вы это объяснили в нескольких предложениях? Я задаю этот вопрос точно всем журналистам, которые имели отношение, там, соприкасались к этому, потому что именно у журналистов находятся наиболее точные слова. Что вы можете сказать? О чем это все?
Я бы ответила словами Башлачева о том, как хочется жить меньше, чем ты. И вот я бы не стала распространяться больше, хотя, может быть, я тормоз немножко, и, может быть, мне придут в голову и другие слова, когда я там просто напишу письмо. У Чернецкого была очень серьезная эмоция, которую он сам взял на себя. Вот это правда, вот это раскаленная правда. И я не представляю, что он чувствовал, когда пел со сцены все эти свои песни. Просто не представляю. Я не уверена, что хотела бы это узнать. Но он одновременно с этим пел о вкусе жизни. И мне кажется, что это тоже неотъемлемая какая-то его страна.
Ага, и последнее, о чем я говорю обычно, к завершению, да, есть ли что-то такое, о чем я вас не спросил в контексте вашего взаимодействия с Чернецким или разными людьми, но, как вам кажется, является очень важным для книги или в принципе, по отношению к этому человеку? Что хочется еще сказать в контексте?
Если я сформулирую.
Что, простите?
Я очень пристально слежу за такой штукой резонанса. Я ради жены, да?
Да.
И резонансы, это вот... Мы очень давно разошлись все в разные стороны. Я разошлась, сидя в этом городе, Сергей и Саша разошлись в географическом смысле. Но вы понимаете, что я имею в виду, да?
Угу.
Разошлись, сошлись в разные пути. Но периодически мы пересекаемся, и вот то, что нас объединяет, то, где мы пересекаемся, есть вот эти вот важные регламенты. Но, например, какие-то моменты, связанные со сбором денег на операции для Черненского, это очень такой определенный резонанс, потому что, когда у меня была возможность, я, конечно, вовлекалась в это, и это срезонировало в фестивале, который устраивает сам Черненский, да, предоставляя людям возможность внести, я сейчас уже пожившая, и я понимаю, для меня сейчас одна из самых важных мыслей – слышать тебе добро, завтра может быть поздно. И то, что Черненский предоставляет людям возможность делать это добро, это фантастически важно. И это вроде как не о музыке. Но мне кажется, что если бы он не был музыкантом, он бы не пришел к этому фестивалю. Музыка для меня как такой... В физике была какая-то штука, вот на нее капает, и она меняет цвет. Индикатор, забыла, музыка позволяет людям показывать свое истинное лицо, показывать свое истинное метро. И это очень хорошо видно, когда слушаешь, например, рок-н-ролл или какую-то попсовую попсу. Видно, насколько у людей разные серединки. И для меня то, что соединяет меня Черненского и Чижа, это клетка, но все-таки соединяет. Мне кажется, без музыки не соединяло бы. Я, по-моему, раза три уже повторила эту мысль, но ничего. Еще один момент. Мы с Черненским родились один день. Нет. Серега нас поздравляет оптом. Меня, Пиковского, Черненского. Не знаю, в каком порядке, но вот у нас дни рождения в один день. Я думаю, что это тоже как-то еще играет, еще проявит себя. И вот, понимаете, мы очень редко обращаемся друг к другу, хотелось бы чаще. Редко общаемся с Пашей, редко общаемся с Сергеем, еще более редко общаемся с Черненским. Но когда мы общаемся, мне кажется, мы родные. И вот это вот мы с вами одной крови, мне кажется, это для меня и про них. Надеюсь, что это у меня внимание и величие, и что своим рассказом об этом обо всем я как-то, может быть, поддержала вот эту свою идею. И, конечно, я хочу сказать жизни большое спасибо за то, что она меня вот так включила в маршруты этих людей, пусть даже и ненадолго. И еще неизвестно, кто больше дал друг другу, я им или они мне, дав мне возможность пересечь их маршруты. Вот так я скажу.
Спасибо большое. Спасибо за знакомство, за искренние воспоминания и за качество этих воспоминаний. Здесь в нашем общении встретился с более расширенным представлением о том, что видят глаза именно с стороны не знаю, как назвать, ну, ГПД, ну, Дзержинское, оно как-то сужено обычно было, да, вот как-то все очень просто, там есть и записи металлические, есть фальцет Чигракова, но крайне, да, даже в книгах, посвященных Чижу, очень, ну, как-то мельком это все проходило, да, вот. А вы более конкретизировали вот этот момент, это для меня важно, и спасибо, что вы, ну, нашлись и рассказали об этом, потому что, ну, очень просаженный кусок информации. Спасибо.
Саш, я думаю, что КПД нужно еще больше дать объема, потому что есть какие-то эпизоды, когда они показывали себя совершенно неожиданно странно. Мне Неожиданно для тех, кто знает Чижа как измены, неожиданно для тех, кто знает ПТД как перемену.
Хорошо, и тогда переведем вот то, о чем мы поговорили, там самое важное, да, его здесь было достаточно, в текст, и обработаю, вышлю через этот мессенджер, с вашего позволения. В течение недели-полутора это произойдет. Ну, вот, а там по классике жанра поработаем, так сказать. Что-то, может быть, дополните, вспомните еще. Что-то исправить, если там будут какие-то неточности и так далее. Спасибо еще раз. Спасибо.
Паша, вам спасибо.
Да? Не за что.
Всегда приятно это вспоминать.
Да. До свидания, на связи. Спасибо.
До свидания. До свидания. Всего доброго.